Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Позднее ко мне присоединится ведущая программы «Документы прошлого» Ольга Эдельман. Этот радиочас мы решили посвятить истории так называемых преступлений века, многие из которых, возможно, обречены на неразгаданность. Исполнилось 125 лет со дня совершения одного из них. 1 марта 1881 года, а по новому стилю 13-го, народовольцами был убит российский император Александр II, вошедший в историю под именем царя-освободителя. Казалось бы, давно уже все известно об этом террористическом акте, но новые для историков документы, в частности, неизвестный им ранее дневник императора, с фрагментами которого мы вас познакомим, ставят новые вопросы, ответы на которые еще не найдены. Но об этом повторяю несколько позже, а сейчас совершенно другой сюжет. В Риме, без обязательного в таких случаях голосования по заключительному документу, прекратила свое существование парламентская комиссия, расследовавшая деятельность спецслужб бывшего СССР на территории Италии. Заключительное голосование было сорвано из-за неявки представителей оппозиции. Столь необычный финал работы комиссии по бумагам Митрохина порождает скептицизм относительно возможностей успешного изучения крупнейших преступлений прошлого и предотвращения подобных преступлений в будущем. Просуществовавшая в разных составах почти 4 года межпалатная комиссия итальянского парламента, созданная для изучения сведений о советском шпионаже и других формах тайной активности за рубежом, 15 марта завершила свою работу. Все эти годы в сферу внимания комиссии входили столь громкие преступления на территории Италии, как похищение в 1978 году бывшего премьер-министра Альдо Моро, взрыв на вокзале в Болонье в 1980 и покушение на жизнь Иоанна Павла II в 1981 году. Однако членам комиссии, в которую входило 20 представителей Верхней палаты парламента, Сената и 20 из Нижней, не удалось достичь единства мнения по всем этим вопросам. Более того, комиссия завершила свою работу без обязательного в таких случаях голосования по заключительному документу. Оно было сорвано из-за неявки оппозиции. По ее мнению, деятельность комиссии, которую возглавлял сенатор Паоло Гуцанти, представляла собой, я цитирую, «самое большое падение в истории итальянского парламента». Из Рима Алексей Букалов.
Итак, как вы слышали, межпалатная комиссия итальянского парламента по расследованию так называемого досье Митрохина не смогла представить сенатору республики обещанный доклад о результатах своей деятельности. Как сообщил журналистам председатель этой комиссии, сенатор Паоло Гуцанти, на заседании не удалось собрать кворума. Не хватило одного участника, чтобы голосование по проекту доклада имело законную силу. То есть, если бы был 21 человек, проголосовавший за эту работу, то решение имело бы законную силу, а было всего 20. Но тут есть одна интересная деталь, что в канун заседания бывший премьер-министр Италии, такой известный деятель, как сенатор Джулио Андреотти, пожизненный, между прочим, сенатор, тоже член этой комиссии, представил ходатайство об отмене голосования, поскольку, цитирую, «подготовленный документ нуждается в серьезной доработке». Гуцанти, известный журналист и активист правоцентристской партии «Вперед Италия», это партия Берлускони, ранее организовал утечку информации и сообщил журналистам, что в докладе содержатся сенсационные доказательства причастности советских спецслужб к покушению на папу римского Иоанна Павла II в мае 1981 года. Ну, стало известно из разных публикаций, которые были в это время сделаны со слов других членов комиссии, что речь идет об интерпретации некоторых фотографий, сделанных в день покушения на площади Святого Петра, где якобы запечатлен болгарский гражданин Сергей Антонов, знаменитый сотрудник Balkan Airways, авиакомпании национальной Болгарии. Он впоследствии был освобожден итальянским судом за отсутствием доказательств его вины. Итальянские комментаторы рассматривают доклад комиссии Гуцанти, который, напомню, так и не был принят, как направленную против левых сил акцию в проходящей сейчас на Апеннинах предвыборной кампании. Выборы в парламент пройдут 9-10 апреля. Очень может быть, что сенатор Джулио Андреотти имел именно это обстоятельство в виду, когда предлагал отменить голосование.
Мне кажется, нельзя списывать фиаско итальянской комиссии по бумагам Митрохина исключительно на специфику и конъюнктуру внутри итальянской политической жизни. Результаты работы и общественные сомнения в этих результатах комиссий, расследовавших аналогичные, покрытые тайной и ложью, преступления, совершенные в других странах, например, комиссии Уоррена по делу об убийстве президента Кеннеди в США или многочисленных следствий и комиссии по делу об убийстве Кирова в СССР, эти результаты убеждают многих, что до правды в таких делах никогда не докопаться, что она, сколько бы времени ни проходило с момента совершения этих преступлений века, постоянно теряется где-то между политическими спекуляциями по этому поводу и так называемым оперативным интересом компетентных органов, тщательно дозирующих необходимую для понимания дела информацию. А к перечисленным мною факторам, препятствующим общественному пониманию того, что стоит за тем или иным политическим преступлением века, стоит, пожалуй, добавить еще и противоречивые, часто безосновательные домыслы разного рода журналистов, сценаристов, драматургов, писателей, да и некоторых историков тоже, восполняющих отсутствие необходимой информации и документов полетом фантазии, различными версиями, среди которых часто та получает первенство, которое наиболее скандально, необычно и абсолютно неважно даже порой, как она подтверждается документами и доказывается. Как вы относитесь к этим рассуждениям, спрашиваю я у своего римского коллеги Алексея Букалова.
Совершенно согласен. Это очень, мне кажется, интересное замечание, которое действительно объясняет многие дела, громкие прошлого и настоящего, которые обернулись пшиком. Конечно, убийц Кирова найти так же трудно, как и убийцу Джона Фицджеральда Кеннеди. Но я думаю, что здесь есть еще одно обстоятельство, которое связано. Я не буду брать другие дела, которыми занималась комиссия Гуцань. Смысл ее работы и задача ее работы заключалась в том, чтобы в демократической стране, какой является Италия, на будущее сделать какие-то предупреждения обществу о том, что спецслужбы должны находиться под общественным контролем. И если на основании подлинных или сфальсифицированных, или каких-то, так сказать, натянутых документов, которые были представлены в этом досье, докладе Митрохина, если эти документы показывают, что на территории суверенного демократического государства спецслужбы, не только советские, чувствовали себя хозяевами, могли творить все, что угодно за пределами общественного внимания, это очень серьезный сигнал.
Вернемся, однако, к странному финалу работы итальянской парламентской комиссии по бумагам Митрохина, который некоторые наблюдатели расценивают как фиаско. Что же дальше?
Межпалатная комиссия как бы умерла, да здравствует межпалатная комиссия. Видимо, будет продолжена деятельность какого-то органа, пусть не повторяющего это учреждение. Я сомневаюсь, что если левые придут к власти, они возобновят деятельность этой комиссии в том виде, в котором она существовала, потому что они как бы вот считают основной целью этой комиссии бросить грязь на коммунистическую идею, как на идею террористическую. И такой был соблазн и умысел, что там греха таить. Но все равно, как бы, хоть мы и так пессимистически объяснили нашим радиослушателям, что никогда тайное не станет явным, но все равно я думаю, что вот эта работа, которую они проделали, она ее нельзя назвать фиаско. Она не пропадет, не ляжет на полку пылиться, потому что там были совершенно уникальные вещи. Они же ведь, пользуясь своим правом, которое им дал указ президента, они же вызывали всех на ковер. всех руководителей спецслужб, да не только, так сказать, итальянских, но и приглашали и бывших советских разведчиков, которые давали там какие-то показания, во всяком случае они были заслушаны даже не на одном заседании. Я думаю, что все это все равно нужно делать, потому что нужно, чтобы спецслужбы, даже если не находятся там за границей и делают это, как бы, так сказать, вот как тайная операция, чтобы они знали, что все равно рано или поздно соберется какая-то комиссия, Гуцанти или кого-то другого, и, так сказать, пусть это не Гаагский трибунал, а пусть это просто попытка частных, так сказать, политиков, депутатов разобраться в правде, но все равно такие попытки будут делаться. Потому что пока существует демократическое представление о том, что можно, чего нельзя в обществе, будут такие попытки. Поэтому в любом случае, мне кажется, эта комиссия, как бы, она была нужна. Ее нужно было выдумать, даже если бы ее не было.
Так расценивает мой коллега из Рима Алексей Букалов работу итальянской парламентской комиссии в течение 4 лет, анализировавшей сведения перебежчика на Запад, архивиста КГБ Василия Митрохина о тайной активности советских спецслужб на территории Италии. Напомню, на волнах «Радио Свобода» вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Ведет передачу Владимир Тольц, и сейчас ко мне присоединяется моя коллега Ольга Эдельман, подготовившая для нашей передачи неизвестный ранее материал об убийстве, про которое, как еще недавно казалось, мы знаем уже все. На днях, как я уже сказал, исполнилось 125 лет со дня убийства Александра II. 1 марта 81 года по старому стилю, 13 марта по новому. Император, осуществивший целую серию либеральных преобразований в России, это не только отмена крепостного права, но и судебная реформа, и военная, переход от рекрутских наборов ко всеобщей воинской повинности. Человек, вошедший в историю под именем «Царь-освободитель», был убит радикалами-террористами из народной воли.
Так сложилось, что мы эту историю гораздо лучше знаем с точки зрения революционеров. Те из них, кто выжил, оставили мемуары. Опять же, советским историкам полагалось изучать революционное движение, хотя в сталинское время тема народовольцев не приветствовалась, они же были предшественниками эсеров. Тем не менее, о том, как готовилось покушение, мы знаем неплохо. Что в ту же пору происходило во дворце, как Александр II переживал охоту, устроенную на него народовольцами, известно значительно меньше.
В одной из наших передач мы рассказывали о взрыве в Зимнем дворце, устроенном Степаном Халтуриным. Тогда мы основывались на документах департамента полиции, на материалах расследования этого теракта. Сегодня же мы познакомим вас с выдержками из последних дневников Александра, до сих пор историкам практически неизвестных. Эти дневники не так давно поступили в Государственный архив России вместе с архивом Екатерины Михайловны Юрьевской, марганатической жены Александра II. Мы уже говорили и о судьбе этого архива, и о романе немолодого царя с юной княжной Екатериной Долгорукой, на которой Александр женился летом 1880 года после смерти императрицы Марии Александровны. После венчания он дал второй своей жене фамилию и титул светлейшей княгини Юрьевской.
С архивом Юрьевской уже в начале 20 века работал ее секретарь Марков, готовил документы к публикации. Но наследники, дети ее и Александра, публиковать их не разрешили. Дневники Александра за последние годы, отсутствующие в отечественных архивах, в бумагах Юрьевской сохранились именно в машинописных копиях Маркова, где подлинники непонятны. Неясно также, подверг ли Марков или сама Юрьевская эти дневники какой-то правке. Может быть, он что-то опустил, но все-таки это значительно лучше, чем ничего.
Давайте посмотрим, о чем писал царь-освободитель в последние 10 дней своей жизни.
Четверг, 19 февраля 1881 года, в полночь. С 1861 года этот день лучший в моей жизни, но я не уверен, довольно ли дворянство или делает хорошую мину при плохой игре, говоря мне, что приветствует Конституцию, это позволит ему позднее получить свое посредством земства. Пятница, 20 февраля, 8 часов утра. Лорис Меликов получил донос, что у Рысакова в Троицком тупике вчера должно было состояться собрание революционеров. Полиция, спешно предупрежденная, отправилась туда, но те, вовремя предупрежденные, все сбежали. В полночь полиция извещена через агентов, что в исполнительный комитет входят Геся Гельфман, Тимофей Михайлов и Перовская, последняя настоящая террористка, способная убить кого угодно для достижения намеченной цели.
Конституция, Лорис Меликов, террористы. И дальше мы увидим, что это основное, что занимало Александра II в последние дни. Граф и генерал Михаил Тариалович Лорис Меликов имел славу либерального, но в то же время твердого и жесткого чиновника. К тому же, на фоне своих коллег, на удивление, бескорыстного.
Незадолго до этого Лорис Меликов потряс Россию, вернув в казну недорасходованные средства, отпущенные ему на борьбу с чумой внизу вех Волги.
После покушения Халтурина Лорис Меликов получил чрезвычайные полномочия, возглавил учрежденную для борьбы с революционным террором Верховную распорядительную комиссию. Полномочия почти диктаторские, но распорядился он ими для того времени своеобразно. Доказывал, что одними репрессиями успокоить страну невозможно, а надо продолжать либеральные преобразования. В августе 1880-го Верховную распорядительную комиссию упразднили, а Лорис Меликов стал министром внутренних дел. Он одновременно энергично боролся с революционерами и готовил проект документа, весьма похожего на Конституцию.
Александр получил проект в январе 1881 года. Это его он в дневнике называет Конституцией. Что касается борьбы с народовольцами, то и здесь имелись явные успехи. Сведения о них, записанные в дневнике Александра, соответствовали действительности. Исполнительный комитет народной воли, и так-то немногочисленный, буквально таял. В октябре 80-го года был арестован Александр Михайлов, один из основных организаторов, главный специалист по конспирации. В январе 81-го провалился Клеточников, народоволец, которому удалось устроиться на службу в третье отделение. Он поставлял революционерам сведения о действиях полиции. Оставшиеся на свободе явственно ощущали, что все висит на волоске, и спешили с подготовкой очередного покушения. План был такой. Сняли полуподвальный магазин на Малой Садовой, по которой часто проезжал царь, и вели подкоп под улицу, чтобы заложить бомбу. Делали вид, что торгуют сырами. Хозяев лавки Кобозевых изображали Юрий Богданович и Анна Якимова. На случай неудачи с подкопом готовили еще 4 метальщиков с ручными бомбами.
Воскресенье, 22 февраля, 10 часов вечера. Меня посетил граф Лорис Меликов с обычным докладом. Между прочим, спросил меня, вполне ли надежны часовые, стоящие во дворце. «Неужели я окружен предателями? Даже в собственном доме», — возразил я. «Коли так, то любой бедный крестьянин в моей империи счастливее меня, русского царя». Видя мое возбуждение, граф просил меня сохранять спокойствие и не тревожиться. Понедельник, 23 февраля, в полночь. Некий неизвестный явился утром к Анатолию Долгорукому и настаивал, чтобы его во что бы то ни стало приняли. Вопреки обыкновению князя, он был принят. Неизвестный предупредил его, что меня ждет большая опасность, и я должен быть очень осторожен. Просил его меня предупредить. Князь Долгорукий сказал моей жене, чтобы это довели до меня, что и было сделано. Но у Анатолия Долгорукого нет точных сведений. Застигнутый врасплох, он не сообразил спросить ни имени, ни адреса этого человека. Лорис Меликов полагает, что это один из революционеров, отколовшихся на Липецком съезде, но в любом случае его сообщение мало что дает нового. Вторник, 24 февраля, 8 часов утра. Кнериим раскрыл много секретов революционного движения. Он гораздо менее оптимистичен, чем Лорис Меликов. Он находит современное состояние империи очень напряженным. Он обратил мое внимание на жандармского полковника Никольского, имеющего чрезвычайно твердый характер, и с которым он имел дело. Среда, 25 февраля, в полночь. Весь вечер читал записку Милютина. Он большой либерал и сторонник обширных реформ. Он заметил, что лишь реформы управления моей империей позволят мне выпутаться из этой трудной политической ситуации и поддержать династию Романовых. Старый друг мой, говоря, что религия без поступков есть ничто, доказывает, что реформы 1861 года без развития не достигнут ничего или, может быть, приведут к дурному исходу. Он полагает, что кто-то остановил меня на полпути. Милютин не может спокойно говорить о Берлинском конгрессе. Он его называет проклятым, потому что там мы потеряли то, что приобрели своей кровью из-за болтовни неумелых дипломатов. Четверг, 26 февраля, 8 часов утра. Нельзя опубликовать Конституцию раньше конца мая. Весь шум, поднявшийся по этому поводу, не более чем болтовня. Лорис Меликов настаивает на издании указа о коронации Кати в один день с Конституцией. Разумеется, это армянская уловка, но должен признать, что она не лишена ни ума, ни такта.
Из дневников царя, которые он вел в последние дни жизни, видно, что в ту пору он был озабочен борьбой с террористами и подготовкой конституционного проекта, который решил опубликовать в мае, одновременно с указом о коронации своей молодой жены Екатерины Юрьевской.
Ни Конституция, ни коронация Юрьевской не состоялись. Александр был убит. Но народовольцы совершенно не просчитывали последствия своих действий. Но, собственно, на что они рассчитывали в случае, если цареубийство удастся?
Думали, что начнется всеобщее восстание.
Сегодня ясно, это была совершенная утопия. К тому же в начале февраля они провели совещание с провинциальными членами и выяснили, что никаких сил для подготовки восстания партии не имеет. Внятных программных планов у народной воли не было. Был огромный заряд эмоционального характера. Они были одержимы идеей убить царя. В значительной мере ради мести за казни революционеров. «125 лет со дня убийства террористами российского императора Александра II». Эту тему мы продолжим через 2 минуты в объединенном ею выпуске программ «Разница во времени» и «Документы прошлого».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.